это самая главная и самая серьезная новость последней недели. Если это обмен, то это, конечно, замечательный результат. Если это новые пытки, смотреть на это сложа руки совершенно невозможно.
До свидания, наш ласковый Миша.
Советский Союз от нас улетает. Он улетал действительно, как тот медведь. Тот советский человек, которого мы видим сейчас, это ничего общего с прежним. Это зомбак, это зомби, восставшие из ада.
Вот это голубое педерастичное чудовище радостное.
Мать, кому ты надо? Кого волнует мнение этих престарелых злобных мегер? Ребят, вам тоже потребуется заступничество, и оно потребуется вам гораздо скорее, чем вы думаете. Есть такие национальные символы, которые лучше не трогать. Это Юрий Шевчук и Алла Пугачева.
Среда, 17 часов в Москве, Вильнюсе и Киеве. Меня по-прежнему зовут Ренат Дельдеев. Значит, самое время для программы «Навигатор» на канале «Ходорковский лайф». И перед тем, как перейдем к беседе с Дмитрием Львовичем Быковым, попрошу вас поставить лайк этой трансляции, подписаться на нас. 2 300 000 с лишним человек это уже сделали. И не устаю призывать отправлять ссылки на понравившиеся вам программы своим друзьям и не друзьям тоже, в чаты подъездов, в школьные чаты и так далее. Давайте вместе делать людей добрее. Поехали. Рад приветствовать Дмитрия Львовича Быкова.
Здравствуйте, Ренат, здравствуйте всем.
Вы знаете, я изначально хотел начать нашу беседу с церемонии открытия Олимпийских игр. Очень уж как-то мне привлекал этот масштабнейший, простите за это слово, срач, такой цивилизационного смысла. Но я передумал и хочу начать с новостей последних, наверное, часов, буквально за несколько минут. До вот нашей с вами беседы, до записи этой передачи, пришло сообщение о том, что пропал очередной заключенный в колонии. Речь идет о Кевине Локе. Это такой 19-летний паренек, которого обвинили в государственной измене. Ну а в течение суток до этого стало известно, что еще несколько политических заключенных пропали, в том числе политик Илья Яшин, бывший глава штабов Навального, Лилия Чанышева, Ксения Фадеева, художница Саша Скочеленко. Вы от этих новостей вообще ждете чего-то хорошего?
Вот знаете, я, честно говоря, я знал, что вы с этого начнете. И если бы вы с этого не начали, я вывел бы на это сам с самого начала, но я у вас не ошибся. Это самая главная и самая серьезная новость последней недели. И, кстати говоря, если вы помните, у меня было интуитивное предчувствие, что нам очень будет о чем поговорить. Есть две возможные трактовки. Первое, что это обмен. И это самая большая надежда. Это было бы таким праздником, таким камнем с души. А второе, что готовится новое масштабное дело, и их всех пытаются подверстать под один большой политический процесс, потому что сталинский урок усвоен. Когда у тебя не очень хорошо обстоят дела на внешних и внутренних фронтах, тебе нужен большой политический процесс, который бы все объяснил вредительством. Вредительством, конечно, иностранным. И подверстать их всех под единое масштабное шпионское дело или единую фабрику фейков, или как хотите. Это сейчас для власти было бы почти такой спасительной соломинкой. А то, что она нуждается в этих соломинках, это совершенно очевидно, потому что она, ну, ясно, новой повестки предложить не может. Значит, конечно, в таких случаях страшно спугнуть. Страшно сорвать начинающийся, возможно, и идущий процесс обмена. Этот процесс готовится, мы о нем слышим, и, в общем, слышим не только от официозных каких-то лиц. Путин еще Гершковичу предлагал Такеру Карлсону на определенных условиях, но слышим и от своих инсайдеров, не будем этого скрывать. Но при этом у Смирнова-Сокольского в замечательной его такой книге мемуарной «Рассказы о книгах» был очень полезный совет. Надо придерживаться правильного мнения о мере подлости своих врагов. Идеализировать противника, понимаете, это самая, на мой взгляд, большая ошибка. И хотя, конечно, сейчас для власти немножечко так посбить санкции или повозвращать каких-то своих взятых, соответственно, на разведработе агентов, было бы полезно. И мы бы, в общем, лишний раз убедились, что гуманизм – это еще и не просто абстрактное доброе дело, это хорошая политика, это могло бы быть полезно. Но я предполагаю, что, понимаете, мера ненависти этого режима, например, к Орлову и, например, к Яшину, она зашкаливает. Яшин их давний враг, а Орлов враг с советским стажем. Ненависть, мера их ненависти к Саше Скочеленко, которая всего-то ценники меняла в магазинах, не меняла, она это не экономическое преступление, писала на ценниках «Нет войне». Это зашкаливает абсолютно. И я полагаю, что если они сейчас вывезли их в каком направлении, то это, помните, вот эти странные внезапные перемещения Навального, за которыми все следили, это какая-то очередная попытка отравить им жизнь. Поэтому я предлагаю за этой ситуацией следить крайне внимательно. Если это надежда на обмен, форсировать этот обмен всеми способами, потому что в заложниках Беркович, Петричук, огромное количество провинциальных политзаключенных, с которыми можно сделать все, что угодно. Никакой адвокат не может этого проконтролировать. А если это обмен, то это, конечно, замечательный результат множества влиятельных и сильных политиков. Если это публичный процесс новый готовится и новые пытки, тут, ну, тем более Яшин об этих пытках в своей недавней речи в суде рассказал очень подробно, здесь всему мировому сообществу надо понять, на их глазах готовится убивать лучшую часть страны. И смотреть на это сложа руки совершенно невозможно.
Вот вы упомянули уже сами Илью Яшина, и вы знаете, когда я эту новость впервые прочитал накануне, во мне что-то внутри такое возликовало, потому что я вдруг поверил в то, что у нас на свободе окажется какой-то новый безусловный лидер. Ну, не новый, новый старый, но очевидный лидер. Я начал так об этом фантазировать в счастье. Илья Яшин на свободе. Я понимаю, что мы сейчас занимаемся идеализацией и гаданием, но вот Илья Яшин на свободе – это легитимный лидер нас с вами?
Сейчас, понимаете, о лидере думать не время. У нас есть и Карамурза, который, кстати, находится по-прежнему в заключении. Ничего мы не знаем, хотя знаем, что его состояние здоровья плохое. Он как раз вот сумел передать адвокатам крошечную записку об отце в день его рождения. Да, вспомнил, что он умер, едва дожив до 50. Володю Карамурзу, я считаю, надо выцарапывать любой ценой, потому что это человек, выживший после двух покушений, и очень действительно тяжело больной. Это не должно быть ни для кого тайной. Я не знаю, кто сейчас может стать лидером протеста, духовным его лидером, это организационным. Это вопрос 25-й, это мы решим. То, что Яшин – это, безусловно, очень серьезный лидер, это никаких вопросов нет. Не вопрос также и то, что если его все-таки согласятся выпустить или обменять, то, конечно, на условии долгого невозвращения, никакого не попадания в Россию. Естественно, Яшин будет делать все возможное для того, чтобы в Россию вернуться, это очевидно. Я, понимаете, я понимаю ваше желание, мое желание, желание без преувеличения миллионов людей, чтобы власть впервые в жизни разжала зубы, чтобы она показала свою не милосердие, не гуманность, нет, договороспособность, понимание своей выгоды, понимание, что она может, пусть ради собственных каких-то преференций, снятия санкций с родственников, не знаю, ради этого способна пойти навстречу просьбам очень многих людей из Европы, из Штатов, из России самой. Это было бы потрясающим фактом. Первым фактом, когда удалось бы чего-то добиться общественному мнению. Но я все-таки, понимаете, как человек, многократно на своем оптимизме обламывавшийся и за этот оптимизм морально битый, вот это вот здесь тот случай, где я предложил бы пока не сглазить. Но давайте ждать, давайте надеяться. Я понимаю позицию адвокатов, которые избегают сейчас комментариев. Я понимаю позицию правозащитников, которые затаили дыхание. Ведь, понимаете, тут действительно о жизнях речь идет. Орлову под 70 или за 70. И, кстати говоря, Скобову, который находится в таком же положении, тоже, понимаете, еще с советским стажем правозащитник и политзек, ему тоже, понимаете, каждый день тюрьмы – это еще один шанс преждевременно погибнуть. Поэтому здесь вот как бы не сглазить. Когда какая-то ясность появится на следующий раз, да, я думаю, что у нас с вами будет серьезный повод для разговора. А пока, что называется, мировому общественному мнению приготовиться. Если это не обмен, то это пытка. И если это пытка, надо действовать. Действовать немедленно, сейчас, как угодно.
Знаете, тоже, когда я думал о времени для вот подобных каких-то шагов российской власти, непонятно в какую сторону, я еще подумал о том, что действительно ведь Олимпийские игры идут. И сначала там мне подумало, что самое время, да, в дни Олимпийских игр делать какие-то, совершать поступки про добро, про мир, да, про единение. Но, с другой стороны, потом я подумал, а какие поступки совершала российская власть в дни Олимпийских игр. Да, в 2008-м война в Грузии, в 2014 году во все готовится русская весна. Вот Олимпиада для России и для Кремля. Это скорее повод позверствовать, получается.
Понимаете, Олимпиада для России, она всегда была шансом на такую имиджевую реабилитацию в глазах, не скажу Европы, но в глазах даже собственного населения. Это такая попытка лишний раз напомнить о своем величии. Кстати говоря, Олимпиаду в Сочи они готовили с невероятным тщанием. Они действительно надеялись, что мир посмотрит на Россию иначе. Тут я не очень понимаю, что у них в головах, но у меня есть такое представление, такое сейчас формирующееся ощущение, что они пытаются на своих условиях закончить войну. Продолжать ее им не очень хочется, потому что новая масштабная мобилизация им не нужна. Готовности закончить войну на этих российских условиях, снимите санкции, отдайте территории, и тогда мы, может быть, согласимся перестать стрелять, до готовности пойти на эти условия я в украинском обществе не вижу, хотя о переговорах говорят очень многие. Действительно, и России, и Украине, чего уж там говорить, воевать надоело. Украине эта война дается гораздо большей ценой, ценой гораздо большего напряжения. Но, тем не менее, очевидно, что на масштабное унижение Украина не пойдет. России нужна сейчас победа, любая, в любой области. И неучастие в Олимпийских играх, и позорное абсолютно неприглашение на большинство европейских мероприятий, от спортивных соревнований до кинофестивалей, и совершенно очевидное дистанцирование, брезгливость от режима, да, с которым сегодня уже и Орбану становится опасновато дружить, потому что ему уже предложил польский министр иностранных дел покинуть Евросоюз и НАТО, если им так не нравится там. И это, в общем, предложение довольно серьезное, а не просто риторический ход. В условиях, когда Россия до такой степени доизолировала себя и до такой степени токсична, ей нужна бы какая-нибудь победа, особенно на фоне олимпийского триумфа, который, ну, что там говорить, если эту церемонию открытия обсуждает весь мир, значит, по крайней мере, эстетический прорыв налицо. И я понимаю, что это очень нестандартный подход, и Григорий Ремзин подробно объяснил, в чем композиционная его новизна и идеологическая. Но получилось все-таки, что говорить, Париж превратился в арену удивительного театрального действия, искусство шагнуло в жизнь, искусство в очередной раз доказало, что оно не страница новизны, не страница жизни, что оно не капсулируется в классической какой-то традиции. Оно лишний раз показало, что спасение традиции в ее развитии, а не в ее консервации. На этом фоне России хорошо бы какого-нибудь прорыва добиться, любого, в чем угодно. Но что-то пока с этим наблюдается дефицит, и у меня есть ощущение, что еще и на фоне внутренних репрессий, которые идут, продолжают идти полным ходом и затрагивают всех чиновников Минобороны, в частности, на этом фоне хорошо бы Владимиру Путину как-нибудь расположить к себе, пусть не мировое, но хоть внутреннее общественное мнение. А я не верю в такую возможность, но если это произойдет, это будет говорить о том, что, по крайней мере, серьезность положения России осознана.
А вот эти исторические пляски, которые устроили пропагандисты в федеральных эфирах, это насмехательство над Олимпийскими играми, над церемонией открытия, ну и после церемонии открытия тональность не поменялась. Это как раз публичное желание показать, что мы не про будущее, мы не про новое, мы про прошлое. Нам-то вот церемония открытия Олимпийских игр в Москве в 80-м году кажется идеальной, а все остальное нам кажется примером наступления какого-то чуждого российскому особому пути мира.
Знаете, церемонию открытия российских Олимпийских игр я помню очень хорошо. И, кстати говоря, я помню эти толпы, которые под дождем проливным стояли вдоль шоссе Москва-Симферополь и смотрели, как несут Олимпийский огонь. Я помню, я видел этот белый золотом факел, который передавали каждые 100 метров на нашем шоссе. Я помню, как под диким ливнем мы стояли и два часа ждали, пока начнется. И все и дачники, и жители Чехова, и Протвина, знаете, это было какое-то ощущение единения и все-таки чести, которую нам оказали, и было чувство счастья. Все-таки в 80-е годы советский человек был не та озлобленная, страшная, мещанистая сущность, которая сегодня только умеет плевать чужой огород. И, кстати говоря, та церемония и открытие, особенно закрытие Олимпийских игр, была такая слезная, было ощущение прощания, было чувство, что Советский Союз от нас улетает. Он улетал действительно, как тот медведь. И самое ужасное, понимаете, что в том Советском Союзе, пусть меня опять обзываются кадрочером, в том Советском Союзе, по крайней мере, что-то приличное было. И вот все это приличное в 80-м году улетело. И не зря, собственно, Мишка плакал, там был сделан олимпийский медведь из фигур зрителей, и слеза по нему катилась, было видно, что он плачет. И песня эта, в общем, была отходная. «До свидания, наш ласковый Миша, задолго до Горбачева, возвращайся в свой сказочный лес». Было ощущение прощания.
До свидания, наш ласковый Миша, возвращайся в свой сказочный лес.
Тот советский человек, которого мы видим сейчас, это ничего общего с прежним. Это зомбак, это зомби, восставшие из ада. Они действительно полежали под гнетом более-менее нормальной жизни, воскресли, получили всю власть. Это их последнее воскресенье, как всегда в фильме «Маньяк», после того, как его убили, имеет шанс ненадолго вернуться и напомнить о себе. Это всегда так бывает, это важный композиционный прием. Сегодняшние идеологи и пропагандисты, сегодняшние дугинцы и ильинцы, призыватели всех к гибели за родину и вообще к гибели немедленной, потому что больше ничего сделать нельзя, это все зомби, это страшные восставшие из ада. Ноль живых мертвецов переживает сейчас Россия, и очень страшно за российское население, которое в лапах этих зомби как заложники оказались. А что касается оценок Олимпиады этими самыми телевизионными, назовем их журналистами российскими, это... Вы понимаете, их мнение, я много раз уже это сравнение приводил, это как мнение старух у лавочки, которые с ненавистью глядят на молодежь, кто с кем пошел, кто к кому пошел и кто у кого переночевал. Да, и насколько, да, и насколько это морально, и кто у кого, значит, в результате, кто кому изменяет.
Скажите, пожалуйста, с кроватями правда такие большие проблемы?
Вы знаете, я сам не лежал, не пробовал. Но из того, что я могу читать в прессе и непосредственно в соцсетях спортсменов, да, действительно, на кровати были жалобы.
Это, да, причем эти старухи, вот что любопытно, их мнение же не волнует никого. Они, естественно, сидели у нашего подъезда, и одна наша местная красавица, она умная такая была девочка, студентка, она одна из таких старух, которая, значит, ей вслед швыряла очередные проклятия, сказала замечательную фразу: «Мать, кому ты надо?» Вот это «кому ты надо», оно меня действительно немножко тогда, я помню, сразило абсолютной точностью. Это, кстати, у Лены Казанцевой было такое стихотворение Один из нашего отряда, интеллигентный, холостой, мне с откровенностью простой впечатал в лоб, кому ты надо. Это иногда надо сказать, хотя это жестокие слова. Кого волнуют мнения этих престарелых злобных мегер, когда-то таких же, кстати говоря, женщин, за которыми также наблюдали старухи, эти старухи, они реинкарнируют, возрождаются. Я помню, Лимонов приехал в СССР первый раз, это было сразу после перестройки, и он пришел в собеседник, мы интервью с ним делали. И он тогда сказал, я больше всего поражен тем, я вот уезжал, я думал, старухи вымрут, и начнется новое поколение. У подъездов сидят те же старухи, и это сейчас самое страшное, он сказал, самое страшное, что это мои ровесницы. Этот тип сознания, злобная реакция на чужую радость, она воспроизводится абсолютно безупречно. Нет, конечно, вот нет ничего хуже, либо чем стонущая, жалующаяся молодость, либо чем злобная, агрессивная, неблагостная старость. И вот то, что мы наблюдаем сегодня, та реакция со стороны России, это даже не старость, это посмертная ненависть, ненависть мертвого к живому. И очень сладостно думать, что эти люди не олицетворяют Россию, не выражают ее мнение, что настоящая Россия, та, которая в заложниках у них, сидит и смотрит на это все со стыдом и отчаянием.
Еще один вопрос, отталкиваясь от Олимпийских игр, вам задам. Вы уж простите, что я так на вас наседаю с этим, но одно видео меня поразило до глубины души с Олимпийских игр. Есть такая украинская фехтовальщица Ольга Харлан, и про нее наши многие зрители слышали. Она в свое время отказалась на соревнованиях после сражения с российской саблисткой ее обнимать. А сегодня она обняла российскую фехтовальщицу. Она, правда, выступает за Азербайджан, ну, как многие российские спортсмены. Новая газета недавно писала, 77 спортсменов поменяли гражданство и выступают на этих Олимпийских играх за другие страны. И вот Ольга Харлан прекрасно знала же, конечно, что она обнимает не азербайджанскую спортсменку, а российскую спортсменку, и обняла ее. И вы знаете, у меня появилась какая-то надежда на то, что это объятие между украинцем и русским может случиться. Потом я этой мысли испугался, спросил себя, зачем это объятие. Но тем не менее, вот на Олимпийских играх они обняли друг друга, и мне стало от этого очень как-то тепло. Может случиться это объятие?
Вот они обязательно обнимутся когда-нибудь, но для этого, понимаете, должны как минимум две вещи произойти. Во-первых, для этого должна закончиться война. Во-вторых, для этого она должна быть осознанным. Должна быть осознанным в России. Я вам хочу сказать, кстати говоря, что в самом украинском обществе нарастает критичность вот к такой национальной непримиримости. Вот сейчас идет переименование массовое в Одессе, переименован, например, бульвар Жванецкого, бульвар Черноморского, там, бульвар флота Украины. Идет переименование улицы Бицилли, которую и назвали тут только в октябре прошлого года Бицилли. И Бицилли, как некоторые говорят, это выдающийся, кстати говоря, историк и мыслитель. Иными словами, вот это ненависть национальная, местечковая, этническая, она в самой Украине вызывает довольно серьезную реакцию. И, кстати говоря, довольно трезвое и, на мой взгляд, довольно умеренное интервью Андрея Буумейстера, в котором он чрезвычайно многие вещи украинскому обществу сказал, просто зеркало перед ним поставил и сказал довольно здравые и довольно точные вещи в интервью «Медузе». Это интервью тоже вызвало такой дикий срач и такую травлю Буумейстера, все-таки одного из крупнейших мыслителей нашего времени, не просто философов, не просто статусных философов, а именно мыслителей, людей, которые обнаруживают новые идеи, продвигают новые, простите за это слово, нарративы, не говоря уже о том, что это действительно один из самых умных и образованных людей Украины сегодняшней. А вот когда в украинском обществе идет тоже некоторый раскол и по поводу национальной гордости, и по поводу национальной непримиримости, это дает определенные надежды, потому что, в конце концов, от украинских националистов, и я наслушался всякого, и не имеет смысла лишний раз повторять очевидную вещь, что любой национализм является мостом к фашизму, к нацизму. Любой национализм будет скомпрометирован и после этой войны, и вообще после последнего 20-летия. Он показал свою тупиковость. Он показал, что он никого не делает ни умнее, ни лучше. Это совершенно очевидная вещь. Они как бы неприлично говорить вслух, потому что, ну, что мы будем повторять азбуку? То, что украинское общество тоже постепенно отходит от нарративов националистских и от этнической непримиримости, это, безусловно, хорошо. Но, с другой стороны, война, сами понимаете, не то время, когда можно это обсуждать. Вот говорят, что украинский МИД вроде бы как снял свой протест против появления Чулпан Хаматовой на Венецианском фестивале. Уж, конечно, украинскому МИДу, если говорить о контактах с Россией, надо бы начинать не с Чулпан Хаматовой. Огромное количество украинцев, в том числе и украинских артистов, в том числе и украинский президент, имели контакты с Россией, выступали там и работали там. В общем, ничего в этом смысле криминального-то нет. И уж если они ищут врагов, то, наверное, надо начинать с украинских олигархов, которые наворовав сбежали, а не с Чулпан Хаматовой, которая сегодня расплачивает за свою антивоенную позицию по полной программе. И если такое прозрение посещает сегодня украинцев, а многие русские, я знаю, искренне каются в происходящем, искренне чувствуют стыд за эту войну, как могут искупают эту вину. Если этот процесс пошел действительно двусторонний, да, но не такой, как бывает двустороннее воспаление легких, а таким, как бывает встречное понимание какой-то необходимости жителя. Если этот процесс пойдет, это будет хорошо. Но, понимаете, вот что важно. В свое время Салман Ружди, он совершенно правильно написал: «Гнев делает нас правыми, гнев дарит нам возвышенные чувства». Я, это был 95-й год, насколько я помню. Я наблюдаю этот гнев и эту правоту. Помните, как Пьер Безухов любовался своим бешенством? А вот эту непримиримость и это наслаждение гневом я наблюдаю. В России это накачка себя, потому что все понимают, что Украина ничего России не сделала. Россия напала и сублимирует чувство вины. А в Украине этот вполне обоснованный праведный гнев, он многим, к сожалению, клинит крышу. Как это не ужасно. И поэтому тем дороже мне мнение людей, которые сегодня в Украине пытаются нащупать хоть какие-то пути для разговоров, не скажу для переговоров, но, по крайней мере, для контактов интеллигенции. Мы-то уж друг другу точно не враги. Если это движение окажется встречным, дай бог.
Ну и, насколько я понимаю, вот эта история Чулпан Хаматовой, она таким образом разрешилась после вмешательства кинорежиссера и кинопродюсера Роднянского, который написал письмо в администрацию президента Украины, в канцелярию, и после этого получил ответ. И Министерство культуры отменило, да, вот эти свои посты и требования не пускать Чулпан Хаматову на Венецианский кинофестиваль. Возможно, вот такие вот люди должны появляться и должны просто громче призывать украинское, российское общество к тому, чтобы, ну, не совсем уж не пороть ерунду. И как сам Роднянский написал, да, действительно, как бы тысячи других наиболее очевидных врагов украинского общества есть, кроме как Чулпан Хаматова, которая всего лишилась и очень принципиальной позиции придерживается.
Понимаете, вот тут важная штука. Роднянский украинец, и Роднянский внес огромный вклад именно в украинскую культуру, и канал 1+1, и продюсирование массы картин. Я думаю, что и ранняя документалистика Роднянского абсолютно блистательная. А когда, я помню, еще Никита Михалков, помню, комплиментарно о нем отзывался, призы ему какие-то вручал, а потом получал приз на Кинотавре. Дело в том, что Роднянский, он как раз из тех фигур, я очень горжусь, что я с ним работал, что я его знаю, это как раз из тех личностей, которые символизируют собою неразрывность, пусть тогдашних, пусть локальных, но все-таки русско-украинских связей. Роднянский – человек, который и в России, и в Украине внес огромный вклад в появление качественного кино. И само присутствие Роднянского в кинопроцессе – это некая гарантия и честности, и качества. Он имеет моральное право об этом говорить и писать письма в Министерство культуры Украины, потому что он украинец. В принципе, не нам, россиянам, укорять украинцев за гнев, потому что они имеют на него полное моральное право. Вот такие фигуры, как Роднянский, это последние продукты СССР, последние продукты тех времен, когда мы были вместе. И чем больше будет таких людей, которые имеют моральное право просить, протестовать, смягчать нравы, тем это будет лучше. И в этом плане, кстати говоря, российские деятели культуры, которые осмеливаются, например, заступаться за Беркович и Петрийчук, это ведь тоже в основном люди, которые сформировались в 70-е годы, как Смехов. Это люди, которые являются носителями тех гуманитарных ценностей. А я очень сожалею о том, что в моем поколении и в младшем, идущем за мной, так мало людей, которые могли бы всерьез за это высказаться. Приятно, конечно, что Захар Прилепин послушался нас и все-таки свой голос за Беркович и Петрийчук подал. Мы его к этому в своих программах, в частности, призывали. А хотелось бы напомнить очень серьезно тем коллегам моим, которые зиганули и зитанули. Ребят, вам тоже потребуется заступничество, и оно потребуется вам гораздо скорее, чем вы думаете, и это будет заступничество именно по профессиональному признаку. Если действительно вас, как в свое время Штрайхера, будут рассматривать как прямо ответственных за войну, за террор, за внутренний террор, вы же все это горячо одобряли, вам очень нужен будет, как капля воды в пустыне, вам нужен будет хоть чей-то, хоть один сочувственный голос. Голос от человека, который вас знал нормальными. Подумайте об этом сейчас. Попробуйте обеспечить свое будущее. Ваше будущее печально. И каждое доброе слово, каждое честное слово, которое вы скажете сейчас, вам когда-нибудь припомнится. Это может стать вашей луковкой. Вспомните, что Беркович и Петрийчук, ваши коллеги, и не только они, много сейчас в России преследуемых, именно в России, я не говорю про там, вне ее, про тех, кто уехали и спаслись, про нас лучше вообще не вспоминайте. Я про тех, кто там внутри. Вы про них подумайте, и в их пользу, в пользу политзаключенных, в пользу той же художницы Скочеленко, хоть слово скажите. Это для вас ничем не чревато, а в будущем это может вам припомниться. Сделайте это, ребят, потому что карма у вас плохая.
Еще немного про знаки, про внезапно хорошие знаки хочу поговорить с вами. Сегодня пришел ответ из Министерства юстиции, и мы так плавненько переместимся в Латвию, откуда Чулпан Хаматова, и там же находится Алла Пугачева. Сейчас на фестивале Лейма Вайкуле много фотографий, любопытных видео. Я прям слежу, например, в Фейсбуке у Сергея Николаевича за этим событием. Ну, так вот, пришел ответ из Минюста депутату одиозному Алексею Журавлеву, и Министерство юстиции сообщило депутату Журавлеву, что не планирует признавать Аллу Пугачеву иностранным агентом, несмотря на то, что мы-то все уже были практически уверены. Мы с вами не были уверены, но многие были уверены, что признают. Неужели есть вот такие постсоветские глыбы, которые еще способны пугать российскую власть? Или это не испуг? Что это?
Да нет, это не испуг, конечно. Но все-таки, понимаете, это называется дурак дурак, а мыло не ест. Есть такие национальные символы, которые лучше не трогать. Я могу назвать пока две таких фигуры всего. Это Юрий Шевчук и Алла Пугачева. Могу сказать, почему. И в Шевчуке, и в Пугачевой есть такая черта, которая называется безбашенностью. Они в жизни прошли не только медные трубы, но и довольно большое количество огней и вод. Оба пользуются огромным и абсолютно безупречным авторитетом, в том числе среди глубинного народа. Когда читаешь в Дзене, а я обязан читать, это все-таки моя профессия, следить за настроениями, пусть даже за пропагандой, когда читаешь в Дзене про Бортич Сашу, да, очень талантливую, кстати, молодую актрису, да, актрисулька, пишут там, получает такие деньги, там ее зарплату преувеличил несколько, и вслух назвал Никита Михалков, все тот же. Понимаешь, есть люди, которые не знают Бортич, есть люди, которые не смотрят молодое кино. Но Алла Пугачева и Юрий Шевчук – это два человека, которых знают все, и которых воспринимают как голоса народу, в которых есть какое-то, понимаете, в которых есть отчаянная решимость поступать вопреки своей выгоде. Способность все-таки, когда приперло, сказать вслух. Это они могут быть действительно, ну, способность Шевчука к конформизму вообще нулевая. Он всегда и в 90-е годы абсолютно свободно говорил то, что думал. Алла Пугачева, в конце концов, она никогда не была политическим борцом. И она, если уж ее прижало, если уж ей невозможно стало находиться в России и поддерживать все это, она не побоялась вызвать на себя в кавычках народный гнев. И народного гнева не последовало. Наоборот, народ призадумался. Алла Пугачева один из символов России, причем не таких фальшивых символов, как многие исполнители в диапазоне от Талькова до Зыкиной. Она, хотя и в Зыкиной было много хорошего, она, в общем, выражение какой-то глубинной талантливости России и ее, опять-таки, глубинного альтруизма, глубинной готовности помогать. Она помогла огромному количеству людей. Сейчас об этом многие вспоминают, начиная с Макаревича. Я думаю, что есть люди, есть имена, которых власти чисто прагматически лучше не трогать. Потому что если она их потрогает, это чревато довольно серьезным откатом, довольно серьезным, вот, ну, понимаете, я даже не могу это назвать народным гневом, а просто пониманием масштаба. Ну, вот вы кто такие? Даже Брежнев, в общем, человек гораздо более добрый и симпатичный, был мелкий политический деятель эпохи Аллы Пугачевой. Кто Путин на фоне Аллы Пугачевой? Лучше вообще не вспоминать. То, что Песков ей поцеловал руку в свое время, это лишний раз показывает понимание Песковым, я свято в это верю, понимание Песковым своей меры, ну, как бы значимости. Да, это нужно понимать. И поэтому, если они отказались сделать ее иноагентом, это говорит, что какой-то процент сознания, какая-то десятая доля понимания своего истинного масштаба там еще осталось. Я не стал бы делать из этого оптимистических выводов, потому что, Ренат, вы увидите это, мне не надо для этого быть пророком, вы увидите в августе такой лютый накат, такую страшную злобу, такие дикие пропагандистские кампании в России, что многое покажется еще такой, вялой подготовкой. Мы увидим настоящую травлю множества людей. Но то, что они сейчас, по крайней мере, не решаются трогать абсолютных народных кумиров, это показывает, что они свою меру масштаба сознают.
Ну и как будто действительно власть готовится к этому накату, потому что сегодня Госдума опять включила режим бешеного принтера. Мы давно такого не видели от российских парламентариев, которые редко вспоминают про то, что они место для дискуссии. Вот тут вспомнили, ну точнее место для ускоренной печати скорее, да, законов, спущенных из администрации президента. Но вот сегодня они, как они любят, там, знаете, сразу в первом, втором и третьем чтении путем кивка, значит, приняли сразу несколько там репрессивных законов, пока что не очень громких, но, условно говоря, там запрет на криптовалюты, но это кажется, что это не очень громкий закон, да, потому что там на практике, конечно, это просто они пытаются лишить людей, которые вычленены, да, из экономической модели российской, вообще возможности как-то существовать, потому что криптовалюта единственная возможность, в принципе, там, не знаю, жить, существовать, расплачиваться для очень многих уехавших. И так далее, куча подобных законопроектов. Это все вот подготовка к этому страшному августу, который вы упомянули. То есть это пока только начало, и бешеный принтер, он будет еще более бешеным скоро.
Он будет бешеным, но тут, понимаете, этот август будет страшен не только для российских диссидентов, иммигрантов, правозащитников и так далее. Этот август будет страшен прежде всего для российской экономики. Об этом говорят уже очень многие, но даже дело не в этом. Этот август будет вообще очень тревожным, очень напряженным. На фоне американских выборов август вообще в России тяжелый месяц, об этом много говорили, это превратилось уже в мем и штамп. Российский август – это такая, понимаете, я примерно понимаю, почему это происходит, это отчаяние перед русской зимой. А в такое время предельного напряжения сил, предельной эмоциональной нестабильности, потому что русская осень и русская зима – это очень тяжелое и безрадостное время. Я думаю, что серьезные сдвиги в российской ситуации мы будем наблюдать скорее этой весной, а уж естественно, что американские выборы для России традиционно очень горячее время, но весна будет по-настоящему время, когда трескается лед. Вот это мы действительно увидим. А август – это будет время последней попытки и на украинском фронте, и на идеологическом фронте последний раз завинтить гайки, напугать всех оскалом, что-то такое сделать. И вообще это в России всегда время катастрофы политических и техногенных, и моральных. Поэтому ждем, готовимся, смотрим спокойно, понимая прекрасно, об этом многие пишут, и Роднянский тоже, прекрасно понимая обреченность любых диктатур, смотрим на Венесуэлу, на венесуэльском примере мы примерно можем наблюдать, что бывает с режимом, который совсем обнаглел, и думаю, что весна нас приятно удивит. Перед весной будет последний пароксизм. В этом последнем пароксизме главное не сделать две вещи. Не испугаться и не сойти с ума.
Очень уж красиво горят памятники Мадуре, портрет Мадуры в Венесуэле. Вы знаете, сегодня просто заглядывался и не мог оторваться от этих кадров из Каракаса. Это, конечно, крайне любопытно. А раз уж вы дали мне пас по поводу американских выборов, не могу за него не уцепиться, за этот пас. Вы знаете, вот я 2 недели назад, и мы, кажется, с вами тоже это обсуждали, был практически на 100% уверен после покушения на Трампа, что вот эта пуля, она, конечно, его внесет в Белый дом. Но тут накануне обратил внимание на рейтинги, и Камала Харрис не то что уже как бы вровень идет с кандидатом от республиканцев, но во многих штатах радостно начинает его обгонять, и этот отзыв начинает исключительно увеличиваться. Неужели, вот вам задаю вопрос как человеку, который со мной разговаривает из Соединенных Штатов Америки, неужели не Трамп?
Ну, о том, что президентом будет не Трамп и не Байден, я сказал в июне, даже, по-моему, раньше. И это, ну, правда, это следствие не инсайда, а такое, если хотите, откровение, которое я получил. Но я действительно думаю, что у Камалы Харрис прекрасные шансы. Если говорить серьезно, понимаете, вот Трамп – это редкий пример человека, который продемонстрировал сразу две опасные закономерности. Во-первых, такой человек, почувствовав, что он держит Бога за бороду и что ему крупно свезло, такой человек, как правило, утрачивает последние тормоза. Он начинает говорить вещи, которые сильно ему вредят. Не какие-то там политики, не враги, не глубинные государства, а собственные ошибки начинают прилетать по Трампу. Сказать, что Россия... Это военная машина, она победила Гитлера и Наполеона. It's over, вопрос решен, дело кончено. Такие слова даром не проходят. Тарение российской пропаганды, даже если он при этом пообещал, как говорят его сторонники, огромный ленд-лиз для Украины и безупречную поддержку. Мы плохо верим в эту безупречную поддержку. Мы понимаем, что Трамп при его хваленом изоляционизме украинскими проблемами заниматься не будет. Или попробует отпустить Украину на путинских условиях. Это вот первый факт, когда человек начинает немножечко утрачивать самоконтроль. А вторая история, понимаете, тоже ведь разговоры вечные о старости оппонента. Это палка о двух концах, это бумеранг, который сейчас Трампу прилетел. Только что ты пинал Байдена за его старость и немощь, и тут ты вдруг оказался немощным стариком на фоне молодой, очень быстро обучаемой и очень неплохо выглядящей женщины. Понимаете, к тому же прокурора. А прокурор, как правило, хорошо запоминает то, что они говорят, и то, как ее назвали тупой, и ядовитый, токсичный, это тоже, в общем, запоминается, прямо скажем. Я думаю, что Трамп на фоне Камалы Харрис выглядит прежде всего представителем архаики, представителем старых поколений и старых споров. Она молодая, за ней будущее. Она тоже может наделать глупости, хотя у нее умные советники, и за нее Обама, да и Байден продолжает оставаться во главе страны. У нее неплохая креативная группа, которая ей помогает. У нее большое количество агитирующих за нее демократов. Мне бы не хотелось провозглашать ее победу раньше времени. Нам грозят непредсказуемые повороты и колоссальная турбулентность в сентябре. А уж что там будет в октябре, страшно и думать. Но пока лишний раз мы убеждаемся, Не надо ругать стариков. Стариков обижать не надо. Спилил бы ты мушку, Джон, как говорится в классическом анекдоте. Знаете этот анекдот, да? Не буду его лишний раз рассказывать, его легко прогуглить. Спилил бы ты мушку, Джон. Есть вещи, которые все-таки со стариками делать не надо. И я, честно говоря, вот хотя злорадство мне не присуще, но я с некоторым злорадством слежу за этой перевернувшейся ситуацией.
Знаете, раз мы сегодня вспоминаем наш разговор о предыдущих передачах, хочу, пока у нас там остается буквально 4 минутки еще, вспомнить еще одну нашу недавнюю беседу. Мы говорили про участившееся зверство СВОшников, как они расстреливают детей, которые громко слушают музыку, и про то, что вот должен быть какой-то ответ, и этот ответ неизбежен. И, знаете, ответ случился какой-то самой неожиданной стороны. Тут очередной такой потерявший берега СВОшник, судя по всему, был до смерти избит в отделении полиции Дагестана силовиками, которым также показалось совершенно неуместным его поведение. Понятно, что это зло против зла, но, вы знаете, тоже какой-то странный, но дурацкий знак. И неужели это говорит нам о том, что даже вот полицейских СВОшники уже достали, и это значит, что даже в их рядах зреет протест против вот этих сошедших с ума ветеранов, которые никому не нравятся, никому не близки.
Знаете, это напоминает только о том, что люди, хлебнувшие крови, люди, подержавшие в руках оружие, это не сила поддержки режима, это сила дестабилизирующая. Понимаете, солдаты, которые вернулись с фронтов Первой мировой, не стали поддерживать падающую российскую монархию. Наоборот, они сделали все возможное для того, чтобы ее прокинуть. Я вообще должен сказать, повторить, точнее, потому что об этом я тоже говорил, одну чрезвычайно печальную вещь. Когда вы надеетесь с помощью революции, с помощью внутренней консервативной революции примирить страну, загнать ее под свои знамена, это практически нерешаемая задача. Потому что консервативная революция сама по себе, она отказ от будущего. Под консервативными лозунгами нельзя мобилизовать молодежь. Под консервативными лозунгами нельзя даже обольстить обывателя, который хочет обольщаться, но он понимает, что его загоняют в смерть, что ему предлагают по-дугински водить хороводы и ходить паломниками в монастыри. Это безнадежная позиция. И особенно безнадежная задача – это попытки с помощью войны загасить революцию. Это попытки с помощью войны загасить протест. Когда практически все говорят о том, что война сплотила, что война вокруг Путина породила небывалые единения, мы же понимаем, что это не так. Война породила страх в элитах, расправы с элитами. Война породила очень серьезные лишения для этих элит. Остальным-то в России, по большому счету, нечего было лишаться. И когда я на все на это смотрю, я понимаю прекрасно, что ситуация очень сильно напоминает послевоенную или во время военную, в конце военную ситуацию 16-17 годов. То, что огромное количество людей, реально попробовавших крови и подержавших в руках оружие, действительно почувствовали себя элитой, как сказал Путин, и не желают считаться ни с какими ограничениями, это, по-моему, абсолютно бесспорный факт. Равным образом, когда мы видим реакцию силовиков на этот беспредел, мы понимаем и то, что им не слишком приятны люди, в том числе бывшие зэки, которые возвращаются сегодня в качестве элиты. А в свое время вот Набиуллина сказала, что экономика перегрета. Я рискнул бы сказать, что перегрета в целом и российское общество, оно сегодня напоминает предельно набухший гнойник. А вскрывается не столько ледовая корка, сколько огромный гнойник, все загнанные в подсознание, загнанные куда-то во тьму проблемы России, начинают вылезать наружу. Понимаете, не только шило в мешке не утаишь, гноя в нарыве не утаишь. И скоро этот гной хлестанет на весь мир. Я с ужасом думаю о том, что будет в России после Путина.
Ну и в рамках сложившейся традиции за последние передачи попрошу вас дать небольшой прогноз, о чем мы будем говорить через неделю.
Мы будем с вами через неделю. Вот, кстати, этот прорвавшийся лай должен послужить нам ответом. Мы будем через неделю говорить с вами о первых серьезных гражданских конфликтах внутри России и о целом потоке новых репрессивных мер внутри России. Об этом мы будем говорить. А кроме того, мы будем говорить еще об одном очень серьезном европейском внутриполитическом событии. Европейском, не американском, но чрезвычайно интересном. В общем, у нас с вами будет интересная программа, хотя и это показалось мне, прямо скажем, не бесполезной.
Вы знаете, и мне тоже, за что вам крайне благодарен, Дмитрий Быков и программа
«Навигатор». Спасибо, дорогой, до скорого, пока.
До скорого. И несмотря на прорвавшийся лай, позволю себе тоже чуть-чуть полаять, поблагодарить вас за то, что были с нами последние 50 минут. С вами был Ренат Давлетгильдеев, Ходорковский лайв. Вокруг меня вы видите другие любопытные видео и интервью, которые регулярно появляются на нашем канале. Обязательно их смотрите. Подписывайтесь, лайкайте, комментируйте. Кто мы без ваших комментариев? И, конечно, берегите себя. До самых скорых встреч. Пока.